Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
По делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой задержаны двое националистов. Кто мог планировать и организовать это преступление? На Украине завершается регистрация кандидатов на пост президента республики. Что думает о перспективах выборов спикер Верховной Рады Владимир Литвин? Варшава рекомендует Вашингтону разместить американские войска на польской территории. Как в Москве отнесутся к заявлениям о том, что Россия угрожает безопасности Центральной Европы? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 5 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответ, у нас есть 50 минут. Сегодня Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест подозреваемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Следствие полагает, что подозреваемый Никита Тихонов являлся исполнителем этого преступления, а Евгения Хася следила за Станиславом Маркеловым и его спутницей и являлась наводчицей. Оба подозреваемых, по данным следствия, ранее состояли в националистической организации «Русское национальное единство» Александра Баркашова. Маркелов и Бабурова были убиты в январе этого года в центре Москвы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Заседание в Басманном суде вызвало огромный интерес у прессы. Из двух часов коридор второго этажа, в одном из кабинетов которого должно было начаться рассмотрение ходатайств, по сути, оккупировали журналисты, фото- и видеооператоры. Под усиленной охраной в окружении приставов в зал вели первого подозреваемого – Никиту Тихонова. По мнению следствия, именно он стрелял в Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову. Обвиняемый вошел в помещение в черной маске, надетой наоборот, с разрезами для глаз на затылке. Прокуратура в лице Любови Соколовой выступила с ходатайством, в котором предлагалось провести процесс в закрытом режиме для неразглашения тайны следствия. На это предложение Тихонов ответил, что ему все равно, а адвокат Евгений Скрипелев согласился со своим доверителем. Ходатайство удовлетворили. После этого журналистов попросили зал суда покинуть. Через час судья Наталья Маушникова зачитала решение об аресте первого обвиняемого.
Ходатайство представлено в суд согласия руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации следовало рассмотреть в отношении Тихонова меры пресечения в виде заключения под стражу, указывая, что Тихонов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, наказание совершения которого предусмотрено в виде лишения свободы на срок свыше 2 лет, в связи с чем у следствия имеется достаточное основание полагать, что находясь на свободе, Тихонов может продолжить заниматься преступной деятельностью. Указанные выше обстоятельства устраняют возможность избрания в отношении Тихонова иной более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу.
На выходе из зала суда адвокат Евгений Скрипелов был немногословен.
Я не считаю нужным тактику нашего поведения делать публичной сейчас. Я считаю, это важно для позиции того человека, которого я защищаю.
Именно поэтому закрыты процессы для прессы.
Ну, видите ли, не я об этом просил. Я считаю, что это правильно.
Второе заседание практически не отличалось от первого. Под конвоем в зал ввели подозреваемую Евгению Хасис. Она также была в черной маске. Девушку следствие обвиняет в том, что она следила за передвижением по Москве Станислава Маркелова, то есть была наводчицей. Спустя час суд выдал санкцию на арест второй подозреваемой. О начале процесса рассуждает журналистка «Новых известий» Зоя Светова, которая проходит свидетелем по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.
После того, как брат Станислава Михаил заявил о том, что убийство раскрыто и что он знает имена убийц, то, конечно, я ожидала, что в ближайшие дни должны быть аресты. Я думаю, что вот все люди, которые арестованы, это, скорее всего, те люди, о которых говорил Михаил Маркелов. Верили ли я в то, что это настоящие убийцы Маркелова Станислава, это очень трудно сказать. Сама я еще неделю назад была на допросе в Генпрокуратуре, меня вызвали как свидетеля по делу. Как бы следствие идет полным ходом, да, происходит допрос свидетелей. В тот же день была информация о том, что Михаил Маркелов раскрыл убийство своего брата, и мне показалось, что сотрудники следственной группы были несколько удивлены этим сообщением, хотя, может быть, просто как бы те, которые ведут допрос, они не осведомлены о том, что уже есть версии, и в то время уже были как бы известны имена предполагаемых исполнителей, да, и убийц Маркелова. Но дело в том, что тут еще очень странна информация о том, что к убийству Станислава причастны исполнители, да, что они бывшие члены вот этой организации РНЕ. Насколько я знаю, организация РНЕ с 2000 года уже не существует. Поэтому мне непонятно, почему их называют членами этой группировки. Наверняка они являются членами какой-то другой группировки, потому что РНЕ же раскололась на какие-то другие группы. Давайте дождемся все-таки какой-то официальной информации о том, что к убийству Станислава причастны члены фашистских группировок. Это была одна из основных версий, поэтому вполне логично, что сейчас она всплыла.
Информация о том, что убийство совершили бывшие члены организации «Русское национальное единство», появилась в агентствах со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Лидер националистически настроенного движения Александр Баркашов успел заявить, что РНЕ не причастна к гибели адвоката и журналистки. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Ход следствия по делу об убийстве адвоката Маркелова и корреспондента Бабурова свидетельствует о той опасности, которую представляет для России деятельность праворадикальных организаций. Об этой проблеме беседовал с Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова».
И вот эти люди, имена которых стали известны сегодня, Евгений Хасис и Никита Тихонов, они проходят по вашей базе данных?
Евгений Хасис не проходит. Никита Тихонов, встречался такой человек. Я, конечно, не уверен, что это ровно тот же, все-таки имя и фамилия не очень редкие. Был Никита Тихонов, который был один из подозреваемых в убийстве антифашиста Александра Рюхина в 2006 году. Тогда арестовали не всех участников нападения. Тех, кого арестовали, осудили как раз не за убийство, потому что считалось, что убийство осуществили именно те, кто скрылся. Тот Никита Тихонов как раз был один из этих скрывшихся. И он, предположительно, был до этого членом известной нацигруппировки «Объединенная бригада 88», к тому времени уже не существовавшей, впрочем. Был ли он когда-либо членом РНЕ, я не знаю, но, честно говоря, это не очень существенно. Может быть, и был. Тем более, РНЕ – это не одна организация, а много разных, какой-то мог состоять. Но почему это связано? Потому что адвокатом со стороны потерпевшего был как раз Маркелов. То есть, в принципе, это мотив.
Александр Баркашов, создатель Русского национального единства, заявил сегодня, что РНЕ никогда не убивал и не убивает никого, я цитирую, и сказал, что он не знает даже обвиняемых. Может быть, это так, а может быть, не так. Сообщалось о распуске РНЕ, о том, что эта организация законсервирована. Что они сейчас собой представляют?
РНЕ не распускалось ни в какой момент. Просто в нем был большой раскол, ну, точнее, было много расколов, но самый основной в районе 2000 года привел к тому, что фактически сейчас от имени РНЕ выступает много разных организаций в разных регионах, которые иногда как-то кооперируют друг с другом, иногда нет. Собственно, организации, которые в той или иной степени подконтрольны Баркашову, это, наверное, сейчас меньшая часть тех, кто называет себя РНЕ. И, собственно, в Москве деятельность малозаметна. Насколько эти люди причастны, могут быть причастны к насильственным преступлениям, бывали иногда, и даже не один раз.
По идеологически, это нацистское движение или это русские националисты?
Ну, нацисты – это, так сказать, подмножество в данном случае русских националистов. В принципе, РНЕ классическое, в классические времена как раз пировала национал-социализм, хотя было, ну, де-факто не очень похоже. Это все-таки была слишком большая организация, там были разные люди. Но это, в общем, не очень существенно применительно к возможности совершать убийство. Убийство можно совершать по широкому спектру мотивов националистических. Не все называют себя нацистами.
Сеть вот этих праворадикальных группировок, которые действуют в России, это такая, скорее, горизонтальная организация, которая координируется на уровне низовых структур, скорее, чем какими-нибудь съездами этих партий или организаций, движений, как они себя называют. Будьте добры, дайте, пожалуйста, какую-то, если это возможно, общую характеристику того, что сейчас собой представляет это опасное движение.
Действительно, это горизонтальные структуры, значительная часть группы радикального именно толка, которые используют насилие, естественно, себя не афишируют. Как правило, причем эти группы маленькие, это из прагматических соображений делается, ну, для конспирации. Да и, в общем, не нужно, честно говоря, большие группы создавать. Но есть и какие-то организации заметные, которые проявили себя, допустим, только на всех демонстрациях, которые вчера проводились. Есть организация, которая там, члены которой несут флаги, там, транспаранты, и есть примкнувшая к ним масса такой вот радикально-националистически настроенной молодежи. Причем часто эти примкнувшие, они радикальнее организаторов. В общем, примерно такая же картина везде, просто в Москве она более наглядная из-за того, что здесь народу больше.
Если согласиться с той версией, что Маркелов и Бабурова стали жертвами неонацистских организаций, вы могли бы взяться каким-то образом, не называя имен, реконструировать картину событий? Кому и зачем это могло быть нужно?
Реконструировать трудно. Знаете, если это вот тот Никита Тихонов, то Маркелов продолжал работать по делу и продолжал добиваться того, чтобы были найдены и арестованы вот эти вот подозреваемые. Кроме того, соответственно, вот тот Тихонов вполне мог считать Маркелова просто личным врагом, потому что Маркелов, собственно, добился того, чтобы сели те, кто уже по этому делу сели. Очевидно, это были какие-то его товарищи. В принципе, такой мотив убийства возможен. Кроме того, конечно, Маркелова ненавидели многие другие люди в ультраправом движении. Настолько ли, чтобы совершить убийство, все-таки такое опасное, причем для нападающего, это вот вопрос. Поэтому, собственно, и было много версий, что это вовсе не обязательно сделали националистические группы.
Российские власти часто упрекают в том, что они недостаточно внимания уделяют борьбе с праворадикальными организациями. Часть экспертов утверждает, что те или иные структуры в российской власти прямо или косвенно связаны с каким-то с неонацистским движением, так или иначе. Однако и эксперты вашего центра, Галина Кожевникова была в эфире у меня несколько месяцев назад, она говорила о том, что все-таки есть какие-то признаки улучшения ситуации.
Да, ситуация действительно в этом смысле улучшилась, но, правда, в основном в Москве она улучшилась. То есть в Москве сотрудники правоохранительных органов, ну, в основном это департамент противодействия экстремизму, но не только, там ФСБ теперь подключается к этому. Они, в общем-то, арестовали уже довольно большое количество участников вот таких насильственных групп. Количество жертв, по нашим, по крайней мере, прикидкам, в Москве резко сократилось в этом году. И это впервые вообще за все годы наблюдений. Что касается возможных связей, то, я так скажу, конечно, у многих националистических активистов, ну, не самых мелких, мелким, может быть, не нужна никакая связь, а те, кто стараются вести себя посолиднее, они, конечно, должны находить себе партнеров, каких-нибудь чиновников. У нас без этого, в общем, трудно что-то делать. Какого рода эти отношения, я затрудняюсь сказать. Я думаю, что чаще всего чиновник полагает, что он манипулирует вот данной националистической группировкой, а группировка, наоборот, полагает, что она манипулирует чиновником. Но что-то в этом роде, несомненно, есть. То, что вчера был концерт группы «Коловрат» в центре Москвы на улице, при том, что раньше «Коловрату» не удавалось даже и в закрытом помещении концерт до конца отыграть обычно. Это, конечно, результат некой договоренности.
Возьмитесь предположить, что в Кремле есть люди, которые, или в околокремлевских структурах, которые сознательно пытаются манипулировать этим движением, вот не уничтожать его, а направлять в какое-то выгодное, по мнению стратегов российской власти, русло. Или это совсем безумное предположение?
Нет, почему это может быть? Я думаю, что люди, которые там этим занимаются, ну, наверное, все-таки полагают, что ликвидировать вот это националистическое движение невозможно, как, собственно, никакое идейное движение невозможно ликвидировать. А коли его невозможно ликвидировать, надо пытаться им манипулировать. Но на каком-то уровне, конечно, существуют такие попытки манипулировать.
Нельзя ведь спорить с тем, что объективно более или менее широкая база для роста такого рода настроений, ксенофобия в стране существует сама по себе.
Сам неонацизм в чистом виде, наверное, не очень имеет перспективы, но если шире брать, вот такой сиски ориентированный национализм имеет перспективу, да, к сожалению, это все ухудшает в этом смысле.
Говорил Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько правдоподобным выглядит националистический след в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой? Об этом в день ареста первых подозреваемых беседуем с председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 5 ноября. На Украине подходит к концу процесс регистрации кандидатов в президенты. Выборы предстоят в январе, и сейчас на должность главы государства претендует около 30 человек. Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко встретился и побеседовал о предстоящих выборах и о политической ситуации в республике с одним из участников президентской кампании, кандидатом в президенты и председателем Верховной Рады Украины Владимиром Литвиным.
Есть такое хорошее слово украинское «мать». Маячня. Это абсолютно ерунда, что Россия пойдет на расчленение. Если даже кто-то захотел, то мир не дал бы шанса нарушить то хрупкое равновесие, которое сегодня существует, в том числе в Европе. Украина – самостоятельное, цельное, унитарное государство. А вы знаете, вот эта попытка навеивать противостояние и вражду, она не нова. Она особенно рельефно проявилась летом 2008 года в связи с известными событиями на Кавказе. Когда навевали, в том числе те, которые относят к экспертной среде, что следующий будет Украина, то есть Крым. Понятно почему. Потому что они хотели ожесточить украинскую власть по отношению к России. Отчасти им это удалось. Сейчас обратное нагнетание вот этих страстей снова проявляется о том, что нечто подобное, расчленение возможно. Это невозможно. Для этого нужно знать настроение, ментальность наших граждан. Никто не отдаст даже часть своей межи и не будет никаких попыток вот куда-то разбегаться. Тот, кто станет президентом Украины, во-первых, он будет хорошо понимать значение стабильных отношений с Россией для внутренней украинской стабильности. Кто бы ни пришел, он будет проводить более взвешенную, прагматическую и реалистическую политику по отношению к России.
Последние дни на первое место в украинско-российских отношениях вновь выходит газовая тема. Как вы считаете, это связано с президентской кампанией?
Здесь исключительно выходит на первый план понимание, в том числе российского руководства, что у нас финансовая ситуация ухудшается. А есть неприкосновенный запас в виде золотовалютных резервов, и порог, дальше которого мы не можем заходить, он определен. Это предел 28 миллиардов вот этого запаса. И понятно, что расчеты, которые осуществлялся до этого времени день в день за газ, он в ряде случаев осуществлялся за счет кредитов внутреннего характера. И понятно, что сегодня исчерпаны возможности Национального банка Украины. Отсюда и соответствующие разговоры, я думаю, это превентивные разговоры с учетом того, чтобы потом не было каких-то неожиданностей для Европы. И речь не идет, давайте будем говорить откровенно, там о большой заботе об Украине, собственно, а для того, чтобы предупредить европейское сообщество, которое через Украину получает газ в Европу. Да, у нас на сегодня 30-35% жилых домов не отапливается, каждая пятая школа не отапливается, каждый шестой детский садик не отапливается. Есть проблема внутренних расчетов за потребляемый газ.
Не так давно вы были в Крыму и заявили там, что было бы целесообразно в интересах Украины продлить договор о пребывании в Крыму российского Черноморского флота после 2017 года. Вы считаете, что в этом случае можно было бы решить большинство проблем между Киевом и Москвой?
Если бы я исходил из того, что постановка вопроса о продлении пребывания Черноморского флота решает все проблемы, закрывает все темы, я думаю, что это была очень легкая реализация всех вопросов, которые касаются взаимоотношений между Украиной и Россией. Поверьте, я принадлежу к политикам, которые являются жесткими прагматиками. К тем политикам, которые живут по принципу, все, что выгодно Украине, должно быть выгодно другим. Если мы не готовы вести диалог по теме Черноморского флота, надо оставить эту тему в покое до 2017 года. Придут другие политики, они будут более договороспособными. Если мы сегодня уже эту тему затрагиваем, то давайте посчитаем, что выгодно Украине. Разговоры и противостояние? Я считаю, нет. Если российский флот уходит, проблема рабочих мест будет стоять в Украине или не будет? Или мы эту проблему закроем? Если флот уходит в 2017 году, мы еще по соглашению как минимум 10 лет должны платить долг, который мы зафиксировали за Украину. Поэтому, на мой взгляд, нужно сходить из экономического расчета. А другое, если Россия заинтересована в том, чтобы флот сохранился, если Россия заинтересована в том, чтобы база оставалась, ибо ей придется вкладывать колоссальные средства для строительства новой базы, так мы давайте, наверное, сегодня будем предлагать России, чтобы мы переходили на арендные взаимоотношения по ценам, которые приняты в мире. Вот если мы получали не мифический зачет, а если мы получали, скажем, 500 миллионов долларов для обустройства Севастополя и Крыма, я не говорю уже о миллиарде долларов, ибо сегодня Черноморский флот арендует 19 тысяч гектаров земли. Колоссальное количество помещений, зданий и сооружений. Так давайте все будем нормально считать и вести диалог, где есть интерес Украины и России.
Владимир Михайлович, вот сейчас на Украине эпидемия гриппа, и украинские политики, претендующие на президентский пост, активно обмениваются обвинениями даже по этой теме.
Эпидемия, этой бедой очень ловко воспользовались ряд политиков и политических сил. Получилось так, что у нас больше разговоров, больше страхов, больше нагнетания страстей, нежели практической работы. И в то же время закрыли неудобные темы, и таким образом переключили внимание людей на эту проблему, под этот шумок. Принято решение Кабинета министров, которое запрещает проведение различного рода массовых собраний по всей территории Украины, что, конечно же, противоречит Конституции, противоречит всем законам, ибо такое решение вступает в действие, когда вводится чрезвычайное положение. Чрезвычайного же положения нет. Телевизор, поездки вроде бы приурочены к одной цели – противодействию эпидемии гриппа. Но в то же время идет такой, знаете, нажимной характер агитации. Я должен сказать, что все остальные кандидаты и претенденты попались в эту ловушку, которая так изощренно была расставлена. Думаю, нужно было, если уж такая же у нас ситуация сложилась, и, кстати, по вине власти, которые абсолютно ничего не сделали для того, чтобы уберечь страну от этой эпидемии, то нужно было бы приостановить или остановить избирательную предвыборной кампании.
Фаворитами предвыборной гонки остаются лидер оппозиции Виктор Янукович и премьер Юлия Тимошенко. Доверяете ли вы этим опросам?
Ну, во-первых, для того, чтобы они были лидерами гонки, на сегодняшний день есть все предпосылки. У них медийный и финансовый ресурс. Мы же прекрасно понимаем, что такое выборы. Это большие деньги. А что такое победитель на выборах? Это очень большие деньги. Если они денно и ночно на экранах телевизора рассказывают, как они денно и ночно пекутся о народе. Премьер, будучи при власти, а Виктор Янукович временно, будучи не у власти, рассказывает, как должно быть. Тут любой человек будет действовать по этому принципу, потому что других ничего не говорят. А что касается социологических исследований, я просто их воспринимаю как данность. Но в то же время, если почитать некоторые исследования, то, скажем, подход в комментариях избирателей. Ну, скажем, что по уровню доверия там на первом месте идет Янукович, на втором Тимошенко, но в то же время более половины людей им вообще не доверяют, а других ни слова. Им это невыгодно, потому что есть люди, у которых уровень доверия значительно выше, нежели этих двух рейтингоносцев. Происходит такой усиленный процесс зомбирования страны.
В президентской гонке, очевидно, будет участвовать не менее 30 кандидатов в президенты. Для многих из них задача на этих выборах замерить свой рейтинг перед возможными досрочными парламентскими выборами. Вы считаете, что они будут неизбежны?
Конечно же, будет попытка низложить действующую Верховную Раду Украины. Ибо совершенно очевидно, что если в стране будет навязан президент то ли Янукович, то ли Тимошенко, то всем понятно, что это будет фиксация раскола страны и фиксация этого раскола в Верховной Раде Украины. Конечно же, победитель сделает все, чтобы разогнать эту Верховную Раду. Законность этого действия его будет мало интересовать, ибо он будет опираться на легитимность, а получит он не более победитель 52-53, ну максимум 54% избирателей. А реально, я думаю, что за победителя не более трети населения страны. Но мы будем иметь новую картину, что меньшинство будет править большинство. И он будет делать все, чтобы разогнать парламент. А тем более, что это не будет вызывать возражения у людей, ибо этот институт сформирован по глубоко антидемократической избирательной системе, которая неприемлема для людей. Совершенно очевидно, что в конце марта такое решение может быть принято.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 5 ноября. Вот вам главные темы второй половины этого часа. Варшава рекомендует Вашингтону разместить американские войска на польской территории. Как в Москве отнесутся к заявлениям о том, что Россия угрожает безопасности Центральной Европы? Правозащитница Людмила Алексеева получила престижную немецкую награду. Во Франции вышла скандальная книга бывшего президента страны Жака Ширака. Джанни Моранди собирается петь свои песни в квартирах простых итальянцев. Об этом поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
История сталинизма. Как убивали деревню.
Комментарии эксперта.
Купля-продажа компании «Опель». Не все так прозрачно.
В блогах «Свободы».
Общественная организация инвалидов в окружении непримиримых коммунальных служб.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
В Москве выдана санкция на арест Никиты Тихонова и Евгения Хасис, обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что у радикальной группировки, в которую входили обвиняемые, изъято оружие. В Москве, по данным правозащитников, задержан руководитель, базирующийся в Грозном общественной организации «Право» Арбиха Чукаев. Как сообщила член правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина, правоохранительные органы планируют вывести Хачукаева из Москвы в Чечню. В Ростове-на-Дону в одной из воинских частей застрелился солдат срочной службы, призванный в ряды вооруженных сил из города Барнаул. В городе Апатиты Мурманской области прошел митинг рабочих рудника «Апатит» с требованием провести комплексную проверку систем безопасности предприятия. Участники акции, несколько десятков человек, поставили подписи под обращением к местным властям и руководству областного Ростехнадзора. Бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, суд над которым проходит в Гаагском трибунале, принудительно назначен адвокат. Судебный процесс прерван до марта, чтобы дать возможность адвокатской команде ознакомиться с занялась делом. Решение принято в связи с тем, что Караджич бойкотировал заседание трибунала, заявляя, что будет защищать себя сам и что он нуждается в дополнительном времени для подготовки к процессу. В германском городе Рюссельхайм на заводе «Опель» проходит акция протеста рабочих. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», около 10 тысяч человек протестуют против решения американской автостроительной компании General Motors отказаться от продажи «Опель» консорциуму, в который входили канадская компания «Магна» и российский «Сбербанк». Европейский центральный банк оставил базовую процентную ставку по кредитам без изменений на рекордно низком уровне в 1%.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 5 ноября. Вновь развернулась дискуссия о так называемой военной угрозе Центральной Европе со стороны России. В Польше несколько дней назад в прессу просочилась стенограмма заседания парламентских комиссий обороны и иностранных дел. Перед ними выступил заместитель министра обороны Польши Станислав Комаровский, который, говоря о последних российско-белорусских учениях «Запад-2009», заявил, что на них военные отрабатывали сценарий нападения на Польшу, поэтому здесь есть над чем задуматься. Это была цитата. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Две недели назад во время визита в Варшаву вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена руководство Польши заявляло о готовности этой страны принять участие в новом проекте системы противоракетной обороны США.
Проект
новой конфигурации противоракетной обороны Польша считает очень интересным и нужным. Мы готовы настолько, насколько это нужно, принять в нем участие. Мы глубоко верим, что этот проект, как и другие, будет служить укреплению тех общих ценностей, о которых мы разговаривали.
Тем вартостям, о которых говорили.
От нынешнего визита министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в США ждали прежде всего подробностей касательно участия Польши в этой новой, так называемой, мобильной системе противоракетной обороны. Однако никакой новой, более подробной информации об этом пока нет.
Вейща в проект.
Что касается участия в проекте новой системы ПРО США, то принятые ранее решения должны быть оформлены документально. Приняты соответствующие планы действий, бюджеты. На это нужно время. Еще раз повторю, что я уверен в том, что если новый щит будет создан, то он будет лучшим для нашей безопасности.
Для Польши с пункта видения нашего безопасности.
Заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В США польский министр затронул тему недавних российско-белорусских учений «Запад-2009», которые назвал самыми масштабными со времен окончания Холодной войны. Зачем Россия посылает такой сигнал? Разве мы не знаем, насколько сильна ее армия? В связи с этими учениями я бы включил также и тактическое оружие, план разоружения, предложенный президентом Обамой, и который я поддерживаю, заявил Сикорский. В среду в Вашингтоне после встречи с советником американского президента по вопросам национальной безопасности генералом Джимом Джонсом, Сикорский отметил, что он напомнил Джонсу об обещании США разместить на территории Польши батарею американских ракет «Патриот», что, по словам польского министра, было бы выполнением постулата о присутствии вооруженных сил НАТО на территории Польши. «Генерал Джонс заверил меня, что США имеют такое же мнение по этому вопросу», — сказал Радослав Сикорский. Дискуссия вокруг так называемой «новой военной угрозы» со стороны России началась в Польше несколько дней назад, когда в прессу просочилась стенограмма заседания парламентских комиссий обороны и иностранных дел. Перед ними выступал замминистр обороны Польши Станислав Комаровский, который, говоря о последних российско-белорусских учениях «Запад-2009», заявил, что на них военные отрабатывали сценарий нападения на Польшу, и поэтому здесь есть над чем задуматься. Польская сторона была обеспокоена также тем, что в своей новой военной доктрине Россия предусматривает использование ядерного оружия, в том числе в возможных локальных конфликтах. Последние учения должны быть детально проанализированы соседними государствами, поскольку они должны были предусматривать возможность удара по странам блока НАТО. Нельзя исключить и того, что там отрабатывались некоторые элементы новой военной доктрины России. Заявил бывший заместитель министра обороны Польши генерал Станислав Козий. Алексей Дзиковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Министр обороны Польши Радослав Сикорский находится сейчас с визитом в Соединенных Штатах. Там во время этого визита он встретился с польскими журналистами и, по версии агентства «Интерфакс», попросил американских представителей разместить войска Соединенных Штатов на территории Польши. Если это действительно так, очевидно, что в Москве такого рода заявления могут вызвать повышенное беспокойство. Об обеспокоенности Польши в связи с политикой России в Центральной Европе и интерпретации позиции Варшавы в Москве, обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов беседовал с работающим в российской столице варшавским журналистом, корреспондентом радиостанции РМФ Пшемысловым Мажицем.
Польские СМИ вообще не отмечают такого заявления, и в польских СМИ нет никаких слов о русской агрессии, о том, что Польше нужен американский щит, чтобы сохранить Польшу от русской агрессии. Мне кажется, что надо задать себе вопрос или проверить, это точный перевод слов Сикорского или нет.
Но фраза о том, что с одной стороны границы находятся 16 солдат, по другую 900 танков, имею в виду российские танки, это было как бы частью какого-то другого контекста или все-таки это было элементом сюжета, о котором мы говорим?
Польские СМИ таких слов не отмечают. Это происходило, как пишет Интерфакс, в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Если это слова господина Сикорского, мягко говоря, дипломатическая ошибка. Потому что так говорить не надо. Потому что я уверен, что правительство Польши никаких намерений ухудшать отношения с Россией. Таких намерений просто нет. Можно посмотреть вообще на эту тему тоже с другой стороны. Во-первых, российские реакции на планы размещения в Польше американских баз или американских военных, мягко говоря, странные. Потому что если, например, вопрос Калининградской области, Польша никогда не поднимала этой темы, но мне лично кажется, что это важная тема, потому что там Россия сохраняет такое количество военной техники, количество военных, как во время холодной войны. Зачем? Было бы интересно узнать. Можно такой вопрос тоже поднять. Это вот Калининградская область и присутствие военной техники, российской техники в этом месте можно считать как серьезную угрозу для Польши, Евросоюза, либо НАТО в целом. Польша является, мне кажется, и это факт, является полноценным членом НАТО. Так что присутствие солдат другой страны НАТО в Польше, это нормально, в этом ничего странного.
Тогда почему вы говорите о дипломатической ошибке?
Потому что не надо говорить о российской агрессии.
В интерпретации российских агентств эти слова объясняются некой нервозностью по поводу российско-белорусских учений. Это действительно порождает какое-то беспокойство в Польше?
В Польше появилось такое беспокойство, потому что появились информации, что сценарии этих учений, это происходило так, что Польша напала на Беларусь. Беларусь Россию призвала на помощь, и они уничтожили польских агрессоров. Я не знаю, это точно такое содержание этих учений или нет, но так отметили в польских СМИ.
Так оно было воспринято?
Это какая-то демонстрация силы со стороны России.
И все это накладывается на некую нервозность Польши по поводу отказа Обамы от планов размещения ПРО.
Польши на отказ размещения ПРО. Сначала можно сказать, там они были такие чуть-чуть эмоциональные, как не должны быть. Но сейчас предложения, которые появились со стороны США, они тоже интереснее для Польши, если посмотреть на это холодно. Что Польша будет принимать участие в новом ПРО американском, США уверяет Польшу, что мы ничего не потеряем.
Говорил польский журналист, работающий в Москве, Пшемыслов Мажец. Проблема отношений Варшавы, Москвы и Вашингтона. Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 5 ноября. Сегодня исполнился ровно год со дня избрания на пост президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Традиционно по поводу такого рода даты общественное мнение и политики подводят итоги того, что произошло со страной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Сам президент и его сторонники уверены, что он лишь начинает свое главное дело. Слово Алану Давыдову.
Выступая в среду в штате Висконсин, Барак Обама заявил, что главным достижением первого года его президентства стало спасение страны от неминуемого экономического коллапса. Обнадеживающие показатели экономического роста в третьем квартале он назвал результатом действий его администрации. Президент также отметил, что помнит и активно работает над исполнением своего инаугурационного обещания взяться за проблемы, решение которых откладывалось годами и десятилетиями. Среди них реформы систем здравоохранения и образования, а также борьба с глобальным потеплением. В какой же степени оправдываются надежды, возлагавшиеся на Обаму большинством проголосовавших год назад избирателей? избирателей? Я задал этот вопрос профессору-политологу из Принстонского университета Джулиану Зелицеру. Думаю, что большинство из этих надежд пока далеки от реализации. Политическая машина действует по прежним правилам, несмотря на обещание Обамы подняться над партийной принадлежностью. Президент ничего не предпринял для реформы системы финансирования политических кампаний и лоббирования. Не ясна пока судьба реформы системы здравоохранения. Нет также уверенности, подпишет ли президент законопроект о борьбе со всемирным потеплением, готовящийся сейчас в Сенате. Обама упорно работает и достигает прогресса по ключевому вопросу реформы медицинского страхования. Но это, пожалуй, и все. Пока невозможно сказать, что он близок к выполнению своих предвыборных обещаний. В день инаугурации 65% одобряли его деятельность. Сегодня этот рейтинг среди активно голосующих упал до 48%. Как вы прокомментируете эти данные независимой социологической службы Расмуссена? Рейтинг Обамы падает в результате неуверенности избирателей в том, какова его позиция по многим ключевым проблемам. И республиканцы атакуют его чаще и искуснее, чем год назад. Не надо забывать и о шаткой экономической ситуации. Но все это было предсказуемо, как и для многих других непроверенных в деле президентов, на которых возлагались преувеличенные ожидания. И все же я считаю, что Обама пока в относительно хорошем положении с точки зрения рейтинга. Политолог Джулиан Зелицер добавляет, что первый год в Белом доме не обязательно определяет будущее президентства.
Отношения с Россией стали одним из внешнеполитических приоритетов президента Обамы. Как оценивают его успехи американские политологи? Слово Яну Рунову.
В одной из речей, произнесенных в Чикаго во время предвыборной борьбы, Обама сказал: «Мы будем работать с Россией, чтобы сократить запасы ядерных вооружений и материалов». Обозреватели отмечают, что этот процесс идет. В июле президенты Соединенных Штатов и России объявили курс на перезагрузку двусторонних отношений и на выработку нового соглашения о сокращении стратегических вооружений. Говоря о неудачах президента Обамы, политологи указывают на то, что ему так и не удалось добиться поддержки России по проблеме Ирана, а без этого трудно будет продвигать дальше идею перезагрузки. По мнению ряда политических комментаторов, именно Иран, а не Ирак и даже не Афганистан, станет главной внешнеполитической проблемой Соединенных Штатов в будущем году. Как считает бывший советник Белого дома Дэвид Ривкин, американскому президенту, протянувшему руку Кремлю, мало что удалось добиться, кроме ничего не значащего ответного рукопожатия. Я полагаю, американо-российские отношения не удалось изменить фундаментально. Нынешнее российское руководство, к сожалению, строит свою стратегию на желании ограничить силу и влияние Америки. Подобную цель ставил Советский Союз во времена Холодной войны. И тогда, и сейчас подход один. И это оказывается важнее личных отношений и любых сентиментальных факторов. Объясню на примере. Москва не считает, что ограничение иранской ядерной программы в российских интересах. Хотя Кремль не испытывает эйфории от мысли, что у Ирана будет свое ядерное оружие, российское руководство уверено, что Америке от этого будет гораздо хуже, чем России. Ныне сложившаяся геополитическая реальность вряд ли сильно изменится в ближайшее время. В Кремле явно считают администрацию Обамы слабой и что ей можно бросать вызов достаточно безнаказанно. По мнению некоторых других политических обозревателей, Кремль с удовольствием принял уступки Белого дома, положил их в карман и попросил еще. Оппоненты упрекают президента Обаму в том, что он недостаточно твердо поддерживает Украину и Грузию, в то время как Россия создает на территориях Абхазии и Южной Осетии 5 военных баз. К достижениям первого года обозреватели относят договор с Россией о транзите военных и прочих поставок американским войскам в Афганистане через российскую территорию и территории центральноазиатских стран и сохранение военно-воздушной базы в Киргизии.
Над этой темой работали мои коллеги в Соединенных Штатах Ян Рунов и Юрий Жигалкин. Время свободы. Мы подводим итоги четверга, 5 ноября. Сегодня известная российская правозащитница, глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева получила награду за заслуги перед Федеративной Республикой Германия. Это не первая престижная международная награда, которую получают российские правозащитники в этом году. В оценке соблюдения прав человека сегодня сама Алексеева проводит нелестные для нынешней российской власти параллели с советским периодом. С Людмилой Алексеевой и ее коллегами-правозащитниками беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Президент страны Херст Кёллер удостоил главу Московской хельсинской группы командорского креста ордена за заслуги перед Федеративной Республикой Германия за ее вклад в окончание Холодной холодной войны и укрепления российско-германских отношений. Символично и не случайно, что награда вручена в канун 20-летия падения Берлинской стены. Но сама Людмила Алексеева затрудняется определить период своей правозащитной биографии, который более всего соответствует наградной формулировке.
Я, честно говоря, не знаю, к какому периоду жизни относится эта награда, возможно, и к нынешнему, а возможно, как говорят, по совокупности, потому что поздний советский период – это было очень печальное время для диссидентского движения. В конце 80-х годов оно, пожалуй, было полностью задавлено. Скорее, это за то время, когда была московская хельсинская группа создана, 76-й год, возникла такая идея у Юрия Федоровича Орлова добиваться от руководителей западных стран, демократических стран, подписавших Хельсинские соглашения, чтобы они требовали от Советского Союза и его сателлитов соблюдения Хельсинских соглашений в полном объеме, включая гуманитарные статьи. А в гуманитарных статьях были перечислены все основные права человека.
Вы получаете этот орден сейчас, когда отмечается годовщина падения Берлинской стены. Что вы можете сказать о деятельности российских правозащитников и о их роли в развитии российско-германских отношений, как в тот момент, когда произошло непосредственно падение Берлинской стены, так и в последующие годы?
Пожалуй, в то время связал отношения с германскими правозащитниками и демократами как раз создавшийся в это время мемориал. И до сих пор у этих организаций очень прочная связь. Имеется германский мемориал. Позже в это включились и организации «Гражданское содействие» в Московской Хельсинской группе. В течение полугода работал студент из Германии, который отбывал таким образом альтернативную службу. У них можно отбывать альтернативную службу, работая в общественных организациях за рубежом.
С чем вы связываете то, что многие российские правозащитники получают престижные международные награды именно сейчас, вот в сегодняшней России? Ведь сейчас, в общем-то, в России далеко не такие времена, как те, про которые вы рассказывали, 70-е, 80-е годы, вроде бы ведь демократию строят.
По-моему, у нас отступают от демократии. У меня очень горькие по этому поводу размышления. Я думаю, что в нашей деятельности особое внимание и Европы, и всего мира привлек тот трагический факт, что у нас за правозащитную деятельность, поддержку демократии люди расплачиваются жизнью. Не случайно это происходит сейчас после гибели Анны Политковской, Станислава Маркелова, Наташи Истемировой, Магомеда Иглоева, Макшарипа Аушева.
Людмила Алексеева была одной из трех российских правозащитников, кто в этом году получил премию имени Андрея Сахарова за свободу мысли. Вместе с ней этой премией были отмечены президент Института прав человека Сергей Ковалев, а также глава правозащитного центра «Мемориала» Олег Орлов. Коллеги из «Мемориала» согласны с Людмилой Алексеевой в том, что международное внимание к российским защитникам прав человека – следствие того, что деятельность их сопряжена с риском для жизни. «Это под силу только чрезвычайно сильному и последовательному человеку», – говорит член правления «Мемориала» Александр Черкасов.
Если награждают Людмилу Михайловну Алексееву, то я бы сосредоточился на ее личности. На личности человека, который уже десятки лет, лет 40 как минимум, доказывает, что нету дистанции между мыслью свободного человека и его действием. Участие в инициативной группе по защите прав человека в СССР, в выпуске хроники текущих событий, создание Московской Хельсинской группы, возвращение в Советский Союз, в Россию и руководство уже возобновленной Московской Хельсинской группой. Это постоянная энергия, преламываемая в действие. Людмила Михайловна по своей жизненной позиции значительно моложе многих своих, казалось бы, младших коллег.
Член «Мемориала» Александр Черкасов отметил, что старая правозащитная школа в России жива и сегодня, и все чаще молодые российские правозащитники, как и Людмила Алексеева, ставят права человека выше какой бы то ни было политики. Евгений Назарец, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная со средствами массовой информации, сегодня расскажем о связанной с конкретной политической ситуации книжной новинкой. Во Франции вышел в продажу первый том мемуаров Жака Ширака. Однако выход книги омрачен судебным процессом против бывшего президента Франции. Из Парижа корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова.
Книга «Каждый шаг должен быть целью» – это 500 страниц откровений бывшего президента Франции. Там и история знакомства с будущей женой Бернадет в институте Сианспо, и рассказ о молодых годах, когда Ширак сочувствовал коммунистам и даже продавал газету «Юманите» возле станции парижского метро. Бывший президент рассказывает о своих отношениях с многими крупными политическими фигурами. Он восторженно пишет о президенте-социалисте Франсуа Миттеране и жестко критикует другого президента Валери Жискар д'Эстена. Есть пассаж и о действующем президенте Николя Саркози. Как отмечают многие обозреватели, книга написана живо и необыкновенно откровенно, ведь Жак Ширак известен своей сдержанностью. Выход мемуаров политики и журналисты ждали с нетерпением, но на прошлой неделе произошло другое событие. Стало известно, что заведенное против бывшего президента уголовное дело передается в суд. Ширак будет первым французским экс-президентом, который предстанет перед правосудием. Речь идет о деле почти 20-летней давности. В то время Ширак был мэром Парижа. Его обвиняют в нецелевом использовании бюджетных средств и злоупотреблении служебным положением. По данным следователя, в начале 90-х годов в мэрию были приняты на работу около 20 сотрудников на фиктивные должности. Получая зарплату от муниципальных органов власти, они работали в личных интересах мэра. Если вина будет доказана, бывшему главе государства грозит 10 лет тюрьмы и штраф 150 тысяч евро. Теперь французским журналистам не до мемуаров, а экс-президенту приходится отвечать на неприятные вопросы. Сегодня на радиостанции «Европа-1» Жак Ширак впервые публично высказал свою точку зрения. «Само собой разумеется, я дам суду все необходимые объяснения. Это является долгом каждого гражданина Франции. Будьте уверены, я спокоен и полон решимости, потому что мне не в чем себя упрекнуть. Правосудие превыше всего. Я не прошу никакого снисхождения. Это было бы крайне неуместно, когда речь идет о правосудии моей страны». Решение следователя передать дело в суд вызвало неоднозначную реакцию во французском обществе. Саид Маран, политический обозреватель еженедельного журнала «Le Point». Некоторые считают, что это хорошая новость, что это доказательство независимости правосудия во Франции. Следователи свободны в своих действиях и могут возбудить дело против бывшего президента. Но есть и другое мнение. Ведь речь идет об экс-президенте Франции, который столько сделал для страны. Возможно, он совершал ошибки. Но стоит ли устраивать процесс над 77-летним человеком, который дважды был выбран президентом? Из-за этой истории Франция предстает далеко не в самом блестящем свете перед иностранными державами. В конце октября имя бывшего президента прозвучало в связи с другим судебным процессом. Так называемое дело «Ангола-Гейт» завершилось в Париже 27 октября. Были осуждены несколько французских бизнесменов и чиновников, связанных с незаконной продажей оружия в Анголу в 90-е годы. Приговоренный к 3 годам тюремного заключения и штрафу 100 тысяч евро бывший министр внутренних дел Шарль Паскуа публично потребовал раскрытия государственной тайны. По его словам, Жак Ширак, наряду с другими высокопоставленными лицами, был хорошо осведомлен о продаже оружия в африканскую страну. Интересно, что сегодня Жак Ширак один из самых популярных политиков. 60% французов относятся к нему положительно. В 2007 году, в конце его президентского срока, деятельность Ширака одобряли всего 32%. Это был абсолютный рекорд, самый низкий президентский рейтинг популярности, зарегистрированный во Франции, объясняет Саид Маран. Сегодня он самый любимый политик во Франции. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, своего рода ностальгия. Французы, как известно, очень привержены ностальгическим настроениям. Они скучают по тем временам, когда Ширак был президентом. Скучают по его стилю. В его стиле есть что-то монархическое. Он спокойный, умиротворенный, полная противоположность Саркози. Можно сказать, чем больше у нас вызывает беспокойство Саркози, тем больше нам симпатичен Ширак. Во-вторых, это, наверное, связано с его возрастом. Мы видим публикации фотографий, где он выгуливает собаку или где он проводит время вместе с женой Бернадет. Перед нами просто господин пенсионного возраста. Любимый президент французов вернулся в новостные сводки и на страницы газет, потеснив Николя Саркози, по крайней мере, на некоторое время. Судебное разбирательство, возможно, состоится осенью 2010 года. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Итальянское государственное телевидение «Рай» запустило программу «Варьете», спасибо всем, главным призом которой станет домашний концерт ветерана эстрадной песни Джанни Моранди, который за 50 без малого лет творческой деятельности стал популярным не только у себя на родине, но и в Советском Союзе и России. Итальянской традиции домашних концертов больше 300 лет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
Программа рассчитана на несколько вечерних выпусков. И в ходе первой передачи зрители могут позвонить в студию и поучаствовать в необычном розыгрыше. Из 20 отобранных телефонных звонков один единственный счастливчик сможет выиграть домашний концерт, который даст для него и для членов его семьи Джанни Моранди. Традиции домашних концертов восходят к 17 веку, А уже оттуда эта традиция перекочевала к олигархам и к современным аристократам. Достаточно вспомнить музыкальные вечера с участием Риханны и Джорджа Майкла на дачах Олега Дерипаски и Владимира Потанина соответственно, а также концерт Мика Джеггера, данный для принца Уильяма и его невесты во время их отдыха в Карибском бассейне. Певица Мадонна выставляла на благотворительный аукцион домашний концерт для Толстосума, заплатившего за этот лот наибольшую сумму. В современной Италии эту старинную аристократическую традицию продолжил премьер-министр Сильвио Берлускони, неоднократно развлекавший своих гостей собственным пением под музыкальный аккомпанемент Мариано Пичеллы. Дуэт Берлускони-Пичелла записал даже несколько дисков. Начинал свою профессиональную карьеру Берлускони в качестве эстрадного певца на круизных лайнерах. Новая инициатива «Рай» является своего рода хождением в народ, стремясь приблизить кумиров эстрадного искусства к итальянской глубинке. Как это часто бывает с салонными представлениями, на этом домашнем концерте главным действующим лицом будет не звезда экрана и сцены Джанни Моранди, а простой телезритель, вытянувший счастливый лотерейный билет.
Из Рима передавал Всеволод Гнетий. Джанни Моранди прославился еще в начале 60-х годов с композицией «Я ехал на скорости 100 км в час». Всего Моранди записал 34 альбома, это более 400 композиций, говорит итальянский музыкальный критик, специалист по эстрадной музыке Франческо Гатти.
Инициатива Джанни Моранди интересна, по крайней мере, по трем причинам. Она вписывается в недавнюю британскую музыкальную инициативу, получившую наименование «Secret Gigs». Это выступления тайком, при которых музыкальные группы проводят неожиданные концерты в очень небольших помещениях, не на стадионах и не в больших концертных залах, а наоборот, в небольших клубах или даже на домашних концертах. Джанни Моранди в ходе своей полувековой карьеры неоднократно менял свое амплуа. Он пережил крупный кризис в начале 70-х годов прошлого столетия. В то время полностью изменился мир итальянской эстрадной музыки с приходом Лучо Баттисти, с его новой гармонией. Моранди пережил 10 лет кризиса, но ему удалось вновь подняться. Он преподал великий урок творческой смелости. Это интересно и с точки зрения огромных преобразований, произошедших в Италии за последние 25 лет, а, возможно, в Европе и во всем мире. На сцену выходят уже не столько артисты, сколько личности. Личности, потребители, граждане, зрители стали более важными, чем представители культуры и шоу-бизнеса. Этот формат изобрел телеведущий Маурицио Костанцо. В своей вечерней программе, выходящей на пятом канале итальянского коммерческого телевидения, он постепенно начал давать слово зрителям, находящимся в зале, которые мало-помалу стали более важными, нежели гости на сцене. Творческая идея Моранди – символический жест с целью еще более приблизить его к массовой публике, создав впечатление, что известные личности не гнушаются посещением жилищ обычного люда.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были итальянский музыкальный критик Франческо Гатти и мой римский коллега Всеволод Гнетий. Вот таким был четверг, 5 ноября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Олег Львов и Андрей Амочкин. У микрофона с вами в этот час был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера и вставляю вас с размышлениями о том, хотите ли вы, чтобы Джанни Моранди устроил концерт в вашей квартире. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.